ее свободе. С вами Виталий Портников. Говорим сегодня о том, что происходит с правами человека в Казахстане. Повод для этого. Здесь, в Киеве, казахстанская правозащитница Жанара Ахмет, она с нами в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не первый казахский правозащитник, который прибывает в Украину, опасаясь преследований у себя на родине. И вот мы с Жанарой поговорим о том, что привело ее в украинскую столицу и как вообще ситуация с правами человека в Казахстане сегодня обстоит.
Вы знаете, когда задерживали Асхата Бирсалимова и Галу Мазыгагилеву, меня тоже задержали в этот день, но меня вообще чудовищным образом задержали. И это действительно все происходит. Вот эти все люди, мои друзья. И, конечно, вот, допустим, Жанбулат Мамайта, молодой журналист, редактор нашей газеты «Трибуна», в которой я сама трудилась почти 3 года, публиковалась там. Вот он сейчас задержан. И за что он задержан? Собственно, задержан как раз-таки за свою активную журналистскую, будем так сказать, и гражданскую позицию. А дело в том, что помимо того, что он талантливый журналист, он еще и как гражданин очень горячо освещал все злободневные наши проблемы, особенно связанные с правами человека. И те же суды Макса и Талгата, и те же поправки в Конституцию, собственно, стоили ему свободы. Я так думаю.
А вот что привело вас все-таки в Киев? Ведь вы не находились в заключении, вы были, так сказать, просто под неким наблюдением. Почему вы решили, что, так сказать, граница опасности превышена?
У нас в начале года посадили Жанбулат. Это вот редактор газеты, я уже сказала. А я сама 9 января получила первое взыскание административное за организацию митинга. Хотя как раз-таки я вела себя, как журналист, снимала митинг. Далее буквально сразу 23 февраля я получаю второе взыскание. И буквально 9 марта 3-е. 3 подряд административных взысканий. И вот уже как раз на 3-м я споткнулась, поняла, что меня власти готовят к аресту. Пока я об этом думала, завели еще 2 уголовных дела. То есть это все очень стремительно. За 2 месяца 5 дел сформировать. И, собственно, я 16 числа была в Бишкеке и уже в розыск подали. Во всяком случае, об этом сообщили моим родителям. Уже пришли меня искать и уже сообщили. То есть я буквально выскользнула из-под, я не знаю, ареста или из-под задержания, ну, буквально выскользнула. Именно поэтому пришлось, конечно, бежать, потому что создавать еще одну проблему своим друзьям, еще одного сидельца, которого надо ходить, спасать, ходить на суды, требовать свободы, создавать пикеты и так далее. У нас все это наказуемо. И на самом деле уже никого и не осталось. Либо людей выдавили из страны, либо сидят у нас активисты. Остальные просто уже даже боятся поднимать голову.
А вы понимаете, в чем причина такой вот активности властей по отношению к правозащитникам? Ведь по большому счету руководство Казахстана все время говорит и о стабильности, о том, что нужно проводить реформы, демократизировать власть. И президент Назарбаев говорит о том, что вот должна быть такая республика практически с парламентско-президентскими функциями. Это означает все-таки больше прислушиваться к голосу общества, если уже первое лицо не обладает всеми теми полномочиями, которыми Назарбаев обладал все последние сколько? 26 лет,
да? 28 практически.
Ну, 26 я беру с дня независимости все-таки, как первые годы были в Советском Союзе.
Ну, на самом деле режим-то у нас, ну, конечно, со стороны, может быть, кажется, что все очень фундаментально и монолитно. С другой стороны, власть у нас все равно слабеет. И это все связано с таким стремительным обнищанием людей, с тем, что у нас условия социальные очень сильно портятся, и работы нет. Массово люди нищают. То есть вот эти 5 девальваций за последние 3 года, они просто уничтожили и бизнес, и там малого, среднего предпринимателя и так далее. Да, естественно, всем не сладко. Естественно, люди возмущаются. А тем более сейчас период транзита власти. Да, однозначно Назарбаев готовит этот транзит. Не зря он провел все эти поправки конституционные и так далее. То есть он, мало того, что он хочет остаться, значит, безнаказанным, он хочет остаться постоянным идейным и политическим лидером, но при этом он снимает с себя ответственность за все экономические провалы, которые были допущены за все эти годы. Ну и при этом они попытались все-таки сделать попытку захвата земли в том плане, что дать доступ к продаже земли. Это, естественно, и есть постоянным, острым, краеугольным камнем, который возмущает людей.
А знаете, это, между прочим, общее для Казахстана и для Украины. Потому что вы знаете, что здесь, в Украине, всегда очень серьезная проблема, это что делать с рынком земли. И у нас уже вот до сегодняшнего дня действует мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, хотя многие считают, что без него реформы в стране не сдвинутся серьезно. Но, тем не менее, вот общество, оно без особого энтузиазма относится к этой вот возможной продаже. Я помню, что в Казахстане были даже более острые реакции. Ведь были люди, вышли на улицы, на несанкционированные митинги именно тогда, когда решили увеличить срок аренды. Да? И вот что с этим делать? Что, с одной стороны, землю, ну, а земля – это товар, а с другой стороны, ну, нет никакого доверия к власти, которая должна этим товаром распоряжаться.
Это при том, что вот даже у вас возникает этот спор, да, несмотря на то, что в вашем регионе нет Китая, то есть вы не граничите с Китаем, а у нас, представляете, да, сколько там может сразу всего появиться. Вот на сегодняшний день уже сейчас, допустим, достаточно, чтобы в одном районе плотно заселились китайцы, и они начнут выселять, вытеснять людей. По принципу, вот у нас есть Дунганские районы, допустим, на границе, там очень элементарно вытесняется казахская население. Допустим, есть там район 25 тысяч населения у него, да, все 25 тысяч дунганские семьи, и только там 15 семей казахских. Как это получилось? Просто получилось, эти люди, они селятся махалёй семьями, да, вот вы, наверное, знаете, они кланами заселяются.
Дунгари всегда были национальным меньшинством в Казахстане в советские времена,
да.
Это они не так, чтобы пришли, они там были.
Там были, но дело в том, что у нас же коррупция, и коррупционеры позволили этим людям скупать большом количестве землю. В результате очень большое количество земли скупили, многие поселки укрупнились, а многие, наоборот, стали, и казахи стали выезжать.
То есть они не могут участвовать, казахи, в этом экономической, экономической конкуренции, потому что у них, по большому счету, нет денег на взятки и землю.
У них, во-первых, нет денег на взятки, а во-вторых, сами руководители этих вот малых территорий, они ведут такую политику. Ну, представляете, если вам приносят взятку, вот он Аким, да, ему приносят большую взятку, там, 100 тысяч долларов, и требуют, чтобы вот ему продали вот такой большой кусок земли, самый выгодный. Естественно, все подчиняется им. Я, например, вела беседы с людьми, да, и я знаю, что вытесняют буквально даже вот там, допустим, в школах не дают работать людям казахской национальности, не дают занимать какие-то важные посты и так далее. То есть оно негласно...
В этих пограничных районах.
В этих районах, да. Оно негласно, но оно происходит. Представляете, это незаметно. И вот этот пограничный район, я поразилась, там цены на недвижимость, на землю практически такие же, как в пригороде Алматы. Хотя это очень далеко от Алматы и так далее, да. Вот и представьте, значит, это выгодно.
А может быть, еще речь идет о том, что Китай как государство имеет гораздо больше экономический потенциал, и люди, которые живут ближе к Китаю, они ощущают, что они могут развиваться в этом соседстве?
Я просто этот пример привожу как схему. То есть она может точно так же работать и с Китаем. Вот, допустим, у нас Казалардинский регион очень плотно заселен, скажем, экономически, наводнен китайцами. То есть там очень много предприятий, которые содержат китайские предприниматели. Ну вот и представьте, да, то есть, естественно, они негласно все равно ведут свой отбор. Они принимают на работу в основном своих сотрудников. У нас же часто вспыхивают вот эти конфликты. Вот даже сегодня конфликт профсоюзов от раусских нефтяников, мангистауских нефтяников. Он же как раз об этом. То есть нашему коренному жителю платят 90 тысяч тенге, а это, простите, очень маленькие деньги, да, это 250 долларов. Человеку, который приехал из-за границ, 5 тысяч долларов платят, да, хотя они выполняют одинаковую работу. Либо наших людей...
Это обычно бывает наоборот, между прочим. Обычно гастарбайтер получает меньше, поэтому
приезжает. Так должно быть в нормальном государстве, где защищают права своих людей. А в нашем государстве все отдают на откуп. Ну, если приезжает предприниматель из Китая и говорит, вот столько денег, вот у меня должно быть вот так. Ну, все построено на деньгах. Начиная от местечковых руководителей, заканчивая верхушкой власти.
Жанара Ахмет, казахстанская правозащитница в программе «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Знаете, вот тут есть очень важный момент такой, вот когда вы рассказываете вот этих проблемах, которые возникают между новыми китайскими поселенцами, да, и казахским населением на юге страны. По сути, то, что вы рассказываете, географически это юг.
Да.
А есть север, у которого есть другая проблема, возможно, это вот большое количество русскоязычного населения, которое тяготеет к России. Да, это тоже очевидно есть. Да, это люди, которые живут в Казахстане десятилетиями, но они... Это люди, скажем так, с русским родным языком, которые очень могут быть далеки от казахской культуры, которые живут в Казахстане, но как в Советском Союзе жили. Возникает вопрос, если вот взять этот юг и этот север посмотреть, где место для самого Казахстана, если не удается решить этих проблем национального взаимодействия. То есть в речах Назарбаева они, конечно, решаются, но я хотел бы понять, как это реально выйти из этого, я бы сказал, вот такого вот тупик, не тупик, но это явный кризис, причем на обеих географических направлений.
Да, и что хуже всего на севере Казахстана, кроме того, что русскоязычное население, имеется в виду русское население, да, и там носители русского языка, но у нас же еще и казахи, они тоже тяготеют к тому, чтобы породниться, и как бы, ну, то есть страдают вот такими сепаратистскими взглядами только потому, что, собственно, ничего другого они не видели. Мы живем в информационном пространстве России. Вы знаете, мы тоже очень часто обсуждаем эту проблему, да, где же место нам, самим казахам. До тех пор, пока мы радикально что-то не начнем предпринимать, то есть уже нам не помогут никакие полумеры, никакие реформы, ничто больше нам не поможет. То есть теперь уже я вижу ситуацию такую, что если Назарбаев останется у власти еще хотя бы 2 года, то мы окончательно развалимся как национальное государство, там, как нация, вернее, как государство и так далее. То есть здесь реформы нужны уже очень срочные, реформы нужны радикальные, потому что у нас на самом деле утрачено все. И коррупция, она разъела до такой степени все вот каноны, и нет никакой национальной политики, нет никакой экономической экономики и так далее. То есть все это разваливается, это надо решать вот только Майданом, по-другому это не решишь уже.
Но ведь не каждое население выходит на Майдан, да?
И я больше чем уверена, что, к сожалению, наш народ еще не готов к Майдану, как ни жаль. Хотя, конечно, чем больше мы медлим, тем больше у нас впоследствии будет проблем. Население очень безграмотное, оно интереса очень мало у людей к каким-то политическим переменам. И это все порождает, естественно, и нищета, и безграмотность. И эта политика, она целенаправленная. Я, допустим, в отдаленных районах бываю, вижу, да, и у нас люди, они, собственно, кушают один раз в день. Понимаете, у них дети учатся далеко в школах, надо ходить за несколько километров. Что такое казах, да, который не ест мясо? Это катастрофа вообще, если честно. А люди не видят мясо, не видят его месяцами, то есть не понимают. Когда нам показывают там наурызы там с этими сказы и так далее, это просто плевок в душу. Вот у нас на днях, вот вы знаете, да, прошли праздники наурыз, показывают юрты в разных городах, где закрываются акимы, чиновники, и простые люди ходят, значит, их туда не пропускают. То есть праздник, вот он у нас для какой-то вот верхушки, как обычно. Но сам простой народ, он очень бедствует, очень. То есть люди, если раньше у нас мы переживали о том, что люди берут кредиты одеть детей в школу, то сейчас мы переживаем, что люди просто не наедаются. Но это уже до какого-то ужаса дошло.
Вы знаете, мне кажется, что у каждого народа в любой стране есть какая-то точка кипения. Она связана с тем, что для людей очень важно. Вот здесь, там, в 2013 году такой вот взрыв был, ну, практически после того, как произошло избиение студентов здесь на Майдане независимости. Да. Вот люди просто сами стихийно вышли на улицы, без всякой даже тогда организации. Это просто было такое вот проявление стихийного протеста поначалу. Вот. А в Белоруссии мы видели, что там люди вышли тоже, по сути, стихийно, когда начал действовать этот декрет о дармоедах, так называемый. Да, тоже очень странно. Но это разные поводы, но очень схожие реакции. Поэтому очень важно понять, а что для казахов такое может... Главное, то, что вот кажется им невозможно, это уже дальше терпеть совершенно нельзя такого рода действия. Вот земельный кризис показал, что земля людей действительно интересует.
Да, земля действительно людей интересует. Но у нас еще могут, ну, такие какие-то резкие движения, допустим, со стороны власти, если бы возникли. Вот мы, например, ждали, да, отчасти каких-то резких движений, типа того, что там, ну, там Назарбаев назначит Даригу, допустим, премьер-министром или еще что-нибудь.
Об этом последние 20 лет тоже разговаривать, да. Ничего не происходит.
Да, ну, возможно, это бы как-то бы наших людей сподвигло, да. Но на самом деле я тоже пока не вижу никакой точки такой кипения. По земле, видите, они старательно сбавляют температуру, сбрасывают пары, хотя это действительно самая точка такая наивысшая.
Вот если вы говорили о тех проблемах, которые есть для казахского населения, но я могу вам сказать, что с другой стороны, если посмотреть на эту ситуацию, на то, как выглядит казахская элита, на то, кто входит в ее ее состав, на то, как она воспроизводится, то это тоже очень отличается, допустим, от Украины, от Беларуси, потому что это этнократическая элита. Она все-таки тоже состоит почти исключительно из казахов. Вот вы говорите о проблемах, которые существуют для казахов. А правит этой страной создают тоже этнические казахи. Там тот же никого нет. Вот тех людей, о которых мы говорим, мы можем говорить о серьезном русском представительстве во власти. Я его не вижу.
Нет, да, вы правы.
Точно так же вот Дунгани. Есть национальное меньшинство? Можно говорить, что оно представлено реально во власти? Я его тоже не вижу. То есть люди живут, но в государстве не участвуют.
Да-да, это правда. И, кстати, вот оно им и не нужно участвовать в государстве вот этим, потому что они на самом деле живут ради своих интересов. Они вот какие-то площади себе отвоевывают и дальше продолжают жить. Ну, я думаю, может быть, вот еще такой у нас есть тоже острый момент вот сейчас с рабочими. У нас так или иначе зреют рабочие движения, особенно на западе страны. Постоянно вот это вот создается точка кипения именно в тех регионах. Вот сегодня у нас идут суды над Нурбеком Кушакбаевым. Это наш профсоюзный лидер. Вот эти вот все беспределы, допустим, там рабочие поднялись, простояли несколько дней, объявили голодовки и так далее, да, посадили их лидеров, люди немножечко зашли в тень. Ну, вот сейчас, пока суды идут, они молчат. Если завтра этих людей все-таки оставят, лишат свободы, возможно, там еще что-то возникнет. Потому что так или иначе, там не заканчиваются эти проблемы. Все равно им платят мало, все равно их притесняют именно в условиях труда, в содержании и так далее. Все равно они эти проблемы не исчезают. Они каждый год, начиная с Жаназения, мы видим, да, что они каждый год возникают, но они не заканчиваются.
Тут ведь еще есть очень большая проблема, проблема воспроизводства власти. Да. Вот мы говорим о Назарбаеве, и все равно все наши разговоры заканчиваются тем, что он сделает, какую он себе, так сказать, функцию предоставит или не предоставит. И это вот очень часто я замечаю это с коллегами моими казахстанскими, когда я говорю и спрашиваю, ну хорошо, а что если вот после Назарбаева? Ну, в конце концов, пожилой человек, он может в отставку уйти, мало ли что может с человеком произойти в таком возрасте. Это даже никогда не обсуждается. Кажется, как будто этого не будет. Я очень хорошо помню, что подобная ситуация, подобная дискуссия, она и в Узбекистане когда-то была. Но вот может ли быть Узбекистан после Каримова? Казалось, что вот нет Каримова и нет Узбекистана. Знаете, как говорил Володин? Нет Путина, нет России. Но скончался Ислам Абдуганиевич. Но Узбекистан никуда не исчез. Он развивается. Даже нельзя сказать, что режим сильно изменился.
Да.
Но государство, тем не менее, оно есть. И это такой вот большой вопрос. Людям, может быть, стоит подумать, что государство, оно как бы не на одно лицо выкроено, а для граждан.
Я боюсь, что клан Назарбаева не настолько прочный, как клан Каримова. А не боюсь, а я надеюсь на это, вернее, да. Потому что все-таки там идет сейчас такая грызня, да, и то, что у нас время от времени возникают какие-то ситуации, там, скажем, связанные то с террористами, то еще с какими-нибудь там волнениями. Я тоже в этом вижу элемент провокации определенных кланов, которых от кормушки выдавливают. И все-таки мне кажется, что не факт, что клан Назарбаева будет таким прочным, учитывая, что у него дочери, которые там, скажем, не внушают доверия ни ему самому, ни нам, никому из населения. Все-таки даже если предположить, что завтра не станет Назарбаева, я считаю, что у нас в обществе созрели уже какие-то идеи, лидеры, которые, в принципе, завтра могут инициировать изменения, создать временное правительство, создать какой-то временный комитет и так далее. Тем более, что каждый вот из наших лидеров сегодня склоняется к парламентской республике. Я думаю, это правильно, что президентская власть, она, собственно, слишком коррумпирована у нас, и от нее надо избавляться.
Не опасаетесь в таком случае российского вмешательства? Потому что мы видели, что Россия, она тоже следила за похожим очень. То, что вы описываете, это очень похоже на то, что было в Кыргызстане.
Я знаю.
И
да.
Россия приложила серьезные усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию, скажем так, в свою пользу?
Да, конечно, будет влияние. Но я думаю, вот сейчас, в данный момент, благодаря, возможно, невозможно, а точнее всего, благодаря Украине, благодаря тому, что она очень ослаблена сегодня западными санкциями и так далее, я думаю, что у них уже на нас не хватит ни сил, ни возможности вмешиваться открыто. Конечно, подковерная игра будет какая-то идти, но в открытую уже на нас не пойдут. Я считаю, отчасти мы вам за это должны, потому что действительно истощили Россию вот именно на украинском конфликте.
А вы видите сейчас разницу между Киевом и Алма-Атой?
Потрясающая разница.
Киев беднее, чем Алматы?
Возможно, чисто внешне Киев и не настолько богаче Алматы, да. Но дело в том, что я вижу, что люди другие, понимаете? Здесь есть другое совершенно менталитет сознания. Ну, допустим, мы вот с ребенком, у меня ребенку 9 лет, даже он замечает эти вещи. То есть мы идем по городу, мы видим, что никто не плюет, никто не ссорит. Мы видим, что люди не ругаются, мы видим, что нам все стараются помочь. Когда вот у нас очень много полиции на улицах, просто пройти невозможно. Мы на 5-й день осознали, что мы не видели ни одной патрульной машины, не видели ни одного полицейского.
Это так бывшие советские люди про Запад раньше говорили, это когда мы... ехали, где полицейские, где милиционеры, почему их нет?
Да, вот представьте, мы на 5-й день осознали, что нет полиции, и вдруг для нас это такая была радость и открытие. То есть здесь сознание другое, это заметно. А что касается, ну, скажем так, вот бедно, не бедно, у нас цены в Алмате выше. Я вот сравниваю, да, мы на 30% примерно опережаем вас в ценах. У нас нет войны. У нас мирная страна, как говорится, но у нас цены выше.
Если говорить о самом ощущении, да, того, как развивается Казахстан, вот вы воспринимаете Казахстан как современное государство, сегодня Алмату как современный город, потому что вот люди, которые приезжают в Алмату или в Астану, они видят изменения, да, и очень часто такие, каких на Украине не заметишь.
Нет, обертка есть, я соглашусь, да, она есть, но дело в том, что не дай бог заглянуть в это нутро, вот мы, допустим, видим, как у нас разваливаются Экспо еще недостроенное, я не представляю, что будет у нас во время этого мероприятия, то есть завтра это все слетит, однозначно, завтра это все будет обрушиваться, это будет требовать больших денег, а у нас этих денег нет. И поэтому это всего лишь пока мишура. А что касается, допустим, сознания, ну, я, например, себе хочу очень сильно представить Петра Порошенко в каком-нибудь чапане посреди нашей площади, танцующего там с какими-нибудь депутатами, чтобы им указы приносили, бешпармак и так далее. Ну, это вот я считаю, что вы от этого уже ушли. Вот здесь у нас больше мракобесия и вот в поведении, я имею в виду. Вот у нас вышел президент на площадь, народ вокруг него танцует, девочки там и так далее, пригласили танцовщиц. Я не представляю такую ситуацию в Украине. Я вот смотрю на ваши новости несколько дней. У вас депутаты говорят в прямом эфире. Меня это просто ошарашивает, можно сказать.
Здесь многих раздражает, но украинскому зрителю надоели говорящие в прямом эфире депутаты, чем давно.
Они просто не представляют, что говорят наши депутаты. Наши депутаты говорят не в прямом эфире, да, но если что-то скажут, мы их потом цитируем со слезами на глазах, то есть пачками. Они каждый что-нибудь да выкинет. Не такое, что потом мемы только можно создавать. А вот такого конструктивно, да пусть даже они друг другу, простите, лицо бьют, да, но у нас этого нет. У нас все говорят, давайте переименуем Астану в Назарбаев столицу или там...
Президент же против.
Ну да, ну вот представьте уровень депутатов, да, то есть они не знают, как угодить этому президенту, вот разница большая.
Ну это вот означает, что просто то, что вы ощущаете здесь и не ощущаете там, это просто присутствие политики и ее отсутствие, можно сказать, в таком вот виде.
Да. Возможно, да, присутствие какой-то культуры, я не знаю, но у нас все это застряло в совке. Я вот, например, ощущаю Казахстан как вот совок, как такое монолитное совковое общество. Оно не меняется. И поэтому вот эти регионы, да, вот то, что вы говорите, северные регионы, вот они как раз таки вот самые плотные в этом отношении и самые страшные. Люди, которые вот еще ближе там к югу и западу, и у нас как бы в центре, они более продвинуты, будем так сказать, склонны к примеру. А то, что там вот на границах с Россией творится, это очень страшно.
Вы считаете, что это все можно как-то разрешить? Вот все эти, так сказать, весь этот клубок противоречий, который мы с вами описали в программе?
Я думаю, что если это будет, не, конечно, не один Майдан, и не два, и не три, то есть все равно надо много трудиться. Если учесть, что наша страна, в принципе, сама по себе молодая, там 100 лет назад наш народ, будем так говорить, кочевниками еще был, то сейчас можно только мечтать о том, что мы что-то начнем. А дай бог начать и там уже не останавливаться. Потому что я вот помню прекрасно, когда вот Майдан начинался, мы уже тогда точно знали, что Украина не повернет назад. У нас было это убеждение. А здесь в любой момент развернется сценарий Мирзиёева и так далее. Понимаете?
Поблагодарю нашу гостью, казахскую правозащитницу Жанару Ахмеду за участие в нашей программе. Спасибо, Жанара, что были с нами сегодня. Желаю вам удачи здесь, в Украине. Напомню, что эту программу для вас провел Виталий Портников. Это были «Дороги к свободе». Всего доброго, господа.
Спасибо.
каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.